4:40 температура в гараже Б понизилась до 49 градусов. 9,4 градуса. В 4:50 Кертис Уилкокс воскликнул. «Начинается! Я слышу!» Сэнди находился в доме, проверял радио. Не услышал ничего, кроме рева помех. Но после крика Кёрта вернулся на автомобильную стоянку, где у гаража «Б» уже собралась приличная толпа, словно там устроили распродажу для полицейских. Автомобильную стоянку Сэнди пересек бегом, держа курс на боковую, к его изумлению, дверь гаража. Там стоял Кёрт. Волны холода накатывали на него из дверного проема, но он, похоже, их не чувствовал. Глаза у него широко раскрылись, и когда повернулся к Сэнди, напоминал загипнотизированного человека. «Ты это видишь? Сэнди, ты это видишь?» Разумеется, он видел. Пурпурное зарево выплескивалось через окна Бьюика, вырывалось из-под крышки багажника. В кабине Сэнди ясно различал сиденья, большущее рулевое колесо, точнее их силуэты. Все остальное растворялось в холодном пурпурном блеске, более ярком, чем свет любого камина. И без того громкое гудение становилось все громче. От него у Сэнди заболела голова, уши словно заложило ватой. Впрочем, это гудение воспринимали не уши, а все тело. Сэнди оттолкнул Кёрта в сторону, взялся за ручку, чтобы закрыть дверь. Кёрт сжал его запястье. «Нет, Сэнди, нет! Я хочу это видеть! Я хочу!» Сэнди вырвал руку. «Ты рехнулся! Есть разработанная нами инструкция, черт побери, определяющая, что в какой ситуации надо делать. Никто не знает об этом лучше тебя. Ты сам участвовал в ее разработке». Когда Сэнди захлопнул дверь, разорвав непосредственный визуальный контакт с Бьюиком, веки Кёрта задрожали, задергались, будто он пробудился от глубокого сна. — Конечно, конечно, босс. Извини. Все нормально. Но сам Сэнди в это не верил. Потому что этот чертов болван уже стоял в дверном проеме. Так что Сэнди трактовал ситуацию однозначно. Если Бьюик хотел поджарить Кертиса или проглотить, тот смиренно согласился бы на любой вариант. «Мне нужны защитные очки», — добавил Кертис. «Они в багажнике моего автомобиля. У меня их много, и все сверхтемные, целая коробка. Хочешь пару?» У Сэнди сложилось впечатление, что Кёрт еще не совсем очухался, а только притворяется. Так прикидываются бодрствующими люди, глубокой ночью разбуженные телефонным звонком. «Конечно, почему нет? Но мы должны быть осторожны, понимаешь? На этот раз Бьюик, похоже, покажет себя во всей красе». «Да, устроит представление». И от восхищения в его голосе, в котором чувствовалось и талика страха, настроение Сэнди улучшилось. По крайней мере, он понял, что Кёрт вышел из сомнамбулического состояния. «Да, конечно. Мы будем следовать разработанной инструкции и соблюдать максимальную осторожность». Он побежал к своей машине, не патрульной, а личной, восстановленному Беллару, и открыл багажник. И все еще рылся в нем, когда Бьюик взорвался. Взорвался не в прямом смысле, но, другим словом, не определить то, что произошло. Присутствующие никогда не забудут тот день, но говорили они о нем мало, даже между собой, потому что не было слов выразить ужасающее великолепие открывшегося им. Мощь, с чем им довелось соприкоснуться. Они могли разве что сказать, что июньское солнце потускнело, стены гаража стали прозрачными, превратив его в призрак. Совершенно непонятно, как простое стекло могло уцелеть, оказавшись между этим сиянием и окружающим миром. Пульсирующий ярчайший свет изливался сквозь дощатые стены, как вода сквозь марлю. Гвозди смотрелись точками на газетной фотографии или пурпурными капельками на свежей татуировке. Сэнди услышал крик Карла Брандейджа. «На этот раз он взорвется, точно взорвется!» А перекрывая крик, в доме в ужасе выл мистер Дилан. «Он все норовил выскочить за дверь и бежать к Бьюику», — потом рассказывал Сэнди Орвиль. «Я увел его наверх, в комнату отдыха, как можно дальше от этого чертова гаража, но это ничего не изменило. Он знал, что происходит. Слышал, как я понимаю, слышал гудение, а потом увидел окно. Господи Иисусе, если бы я промедлил, если не схватил его за ошейник, думаю, он сиганул бы вниз со второго этажа. Жутко на меня разозлился, и лишь полчаса спустя до меня дошло, как же я напугался». Орвиль покачал головой, насупился, помрачнел. «Никогда не видел собаку в таком состоянии. Никогда. Шерсть встала дыбом, из пасти пошла пена, а глаза чуть не вылезли из орбит. Господи!» Кёрт тем временем вернулся с дюжиной пар защитных очков. Патрульные надели их, но все равно не могли смотреть на Бьюик, не могли даже подойти к окнам. И вновь вокруг гаража на землю сошла удивительная тишина, тогда как всем казалось, что они должны находиться в эпицентре глобальной катастрофы среди громов, молний, извержений вулканов, селевых потоков, сходящих лавин. При закрытых дверях и воротах сарая они, в отличие от мистера Дилана, не слышали даже гудения. Только шарканье ног, покашливание, вой мистера Дилана в здании, голос Орвеля Гаррета, уговаривающего пса успокоиться, до потрескивания помех, доносящиеся из окна коммуникационного центра, теперь лишенного Кёртом ящика с цветами. Больше ничего. Кёрт подошел к сдвижным воротам, наклонил голову, поднял руки. Дважды попытался поднять голову и заглянуть в гараж Б, но не смог. Не позволял слишком уж яркий свет. Сэнди ухватил его за плечо. «Перестань, не получится. Еще не время, ослепнешь!»
«Что это, Сэнди?» — прошептал Кёртис. «Господи, что же это?»
В ответ Сэнди только покачал головой. Еще полчаса продолжалось светопреставление, с которым не могло сравниться ни одно из прежних. Гараж «Б» превратился в огненный шар, выстреливающий ослепительными лучами во все окна и щели. Вспышки сливались, следуя одна за другой. Горела ярчайшая неоновая реклама, не выделяющая тепла, не издающая шума. Если бы члены семьи Джона Кью появились в это время в расположении взвода, одному Богу известно, что бы они подумали, что бы рассказали и какой части их рассказа поверили бы. Но обошлось без заезжих гостей. И к 5:30 патрульные взвода «Д» уже различали только отдельные вспышки, словно источник энергии, питающий этот феномен, начал иссякать. В голове у Сэнди мелькнуло сравнение с дергающимся и кашляющим мотоциклом, из бака которого вытекают последние капли горючего. Кёрт вновь пристроился у окна, и хотя ему приходилось нырять вниз всякий раз, когда Бьюик выстреливал светом, он использовал промежутки между вспышками посмотреть, что происходит в гараже. Сэнди присоединился к нему. «Со стороны кажется, что мы участвуем в каком-то таинственном ритуале», — подумал он. Также прятался от вспышек, щурился, от столь яркого света не спасало и трехслойное поляризованное стекло. Бьюик стоял на прежнем месте, в полной сохранности, ничего в нем не изменилось. Тент лежал на бетонном полу, огонь не расплавил нейлоновое полотно. Инструменты арки висели на стене. Стопки старых номеров «Каунти Американ» лежали в дальнем углу, перевязанные бечевкой. Одной единственной спички хватило бы, чтобы эти кирпичи давнишних новостей стали факелами, но ярчайший свет не обуглил ни одного краешка ни одной газеты.